им еще пару минут. Предлагается
некоторый обзор того проекта.
Да.
Этому проекту в марте исполнилось ровно 9 лет,
ну и вот уже несколько дней на 10-й год. То есть, когда вы еще учили в школе, и думаю, что уже навсегда. Моя фамилия Соловьев и Юрьевич. Ну, так играл в документальный фильм.
Но проект касается такой не очень хорошо известной сферы интеллектуальной деятельности, обращение терминов.
Все мы пользуемся специальными терминами, ну и вот вопросов обращения посвящен этот доклад. Конечно, вы знаете, что почти все термины имеют определение.
Вот здесь есть определенный пара человек. Примеров из биологии, вот понятие друга, почти все понятия менее достаточно точное определение. Хотя есть такие понятия, определения, в которых нет. Понятия есть, а определения нет. Такой самый известный пример, что 19 века, это понятие порнографии. Термин есть, определения нет, поэтому возникает большая проблема, но очень лучше специалистов защиты.
Ну вот как в жизни распространяется терминология? Ну вот таким вот способом, путем прикуривания. Услышали где-то термин в некотором контексте, ну, будем его использовать, не очень вникая в суть дела. Это чаще всего. Хотя, конечно же, существуют словари, но это вот такой обычный прием. И здесь происходит, в общем-то, искажение смысла. Вот, самый такой тяжелый пример для меня – это понятие эпицентра, которое используется достаточно часто, особенно в журналистике, Просто по определению эпицентр это есть проекция центра туда, куда можно добраться. Ну вот, если мы будем говорить о землетрясении, то землетрясение где-то происходит на глубине 22 километра. А эпицентр это точка, которая на поверхности Земли, прямо над этим самым центром землетрясения. То есть с точки зрения геологических процессов, сейсмологии, эпицентр – это точка, куда мы можем добраться максимум. И дальше у нас прохода нет. То же самое происходит в военном деле, там есть такое понятие «воздушный ядерный взрыв». И вот эпицентр этого взрыва – это точка на Земле, над которой произошел этот взрыв, а он мог произойти на высоте 20 километров. Журналисты используют сплошь и рядом вот этот термин «эпицентр». Вот, типичная фраза. В том смысле, что я нахожусь в самой гуще событий. Я вот здесь, на глубине 18 километров, там, где вот этот очаг землетрясения.
И это используется просто массовым проектом. На самом деле, ну, имеется в виду, имеется полный конфликт, потому что слово перекочевало из некоторых планов строительных наук. Можно использовать, но вот так это разного словца. В одном словаре я даже нашел такое определение. То есть эпицентр это вообще-то вот точка там максимально близкая на поверхности где-то. Но в журналистике используется как в гуще событий. Вроде бы как, ну ладно, может быть такое бывает. Там есть такие неоднозначные там артефакты тех и других. Но с другой стороны, ну для того, чтобы читать статьи, нам не надо знать журналистский язык. Это они для нас, а не мы для них. Вот тут какая-то вот такая штука. Появляется некий специальный журналистский, в который мы должны вникать. Ну, это все к тому, что, в общем-то, важно владеть нормальной терминологией. Терминология, я ничего не перескочил. Да. Ну вот определение терминов, это некоторый источник, который можно рассматривать, ну, вот, как такой прародитель терминологии. Терминология это не есть некоторый беспризорник. Причем должен сказать, что в нашей стране, наверное, дело обстоит лучше, чем во многих странах. У нас есть отдельная наука, которая называется терминоведение. Вот. Ну, использование практически, вот когда речь идет о группах терминологии. Ну вот сейчас модное слово онтология, ну, это некая реинкарнация известных искусственных интеллекте вещей, которые развиваются с 80-х годов, некая совокупность терминов, описывающая проблемную область. В искусственном интеллекте есть вот некоторый интерес бизнес-аналитики, если она еще осталась в связи с кризисом. Но до кризиса был интерес. А тезаурусы, которые, ну, по логике используются в ВПС, но никто не знает как. А вот. Ну и очень популярно вот в интернете это сразу небольшое количество ключевых слов на странице. Ну вот несколько слов о терминологии. Это вполне развитая наука, у нее довольно большое количество разделов, каждый со своей задачей. Ну и есть примыкающая, вроде бы считается, что это отдельная наука, терминография, это наука о написании словарей. Вот последняя книжка по терминографии вышла буквально в этом году, но она вот сейчас застряла вот там вот. В перерыве, если будет желание, посмотрим. Довольно развитая наука, много существует кафедр терминоведения, есть даже такие центры терминоведения, где вот по направлениям ведутся исследования. И есть пара организаций, довольно давно существующие, это комитет в рамках Российской Академии Наук. Он очень интенсивно работал где-то до середины 90-х годов, занимался исследованием вопросов терминологии. Вот. Но сейчас как-то он немножко скис. И есть институт в системе госстандарта, который занимается подготовкой специальной литературы по терминологии, занимается так называемой нормотворческой деятельностью. Но вот в рамках терминоведения рассмотрено огромное количество аспектов терминов, которыми мы общаемся. Я так сейчас продемонстрирую, может быть, почти все из них, но не на всех будем останавливаться. Важнейшее, конечно, понимание терминов – это
разбиение терминов по категориям, по логическим категориям. Ну, вы знаете, философия у вас была, что философия оперирует так называемыми терминами категории, самым такой общего плана, с весьма расплывчатыми границами. Внутри наук есть общетехнические, общенаучные термины, что мы типа информация, это общенаучный термин. Существуют специальные термины внутри отдельных областей и отраслей знаний. Ну вот уже когда речь идет о специальных терминах, то здесь вот существует такое подразделение, которое идет из логики, на родовые и видовые термины. Ну вот если родовой термин у нас вот нечто широкое, то подвид или вид – это нечто более узкое внутри этого множества. Кроме того, выделяются так называемые аспектные термины или аксессуары по их роли. Они служат, ну, для того, чтобы разделять рода на подвиды или выявлять какие-то особенности этих самых родов. Ну, например, такой термин «кредиты». Внутри этого термина вполне может существовать, да не то, что может существовать, но там еще существует подкласс ипотечных кредитов. Но когда мы говорим об ипотечных кредитах, ну и вообще кредитах, возникает вопрос залога. Залог не является кредитом, а является некоторым аспектом, который имеет отношение к кредиту, который можно каким-то образом исследовать. Это некое другое понятие, оно примыкает, вот это так как бы повторение границы подчеркнуто, но оно самостоятельно, но не является подклассом. Ну, на некоторых мне бы не хотелось останавливаться, но вот это вот давно известное в логике разбиения терминов на эмпирические и теоретические. Дело вот, что эмпирические термины – это термины, которые непосредственно наблюдаемы. Мы их можем увидеть, пощупать, ощутить. Теоретические термины – это то, что у нас возникает путем некоторой концепции в голове. Ну, например, вот это вот в физической науке возникают такие термины. Термин «Бог» – это тоже, в общем-то, некоторая концепция теологическая. Существует такие термины. Между ними существует, есть достаточно интересные взаимоотношения, но они не очень интересны для нас. Например, все полностью понятие теоретического термина не может быть исчерпано вот под видами эмпирических. Тогда кажется, что сам теоретический термин является эмпирическим. Между ними существует такая вот разница, такой зазор. Ну вот ряд других характеристик, классификаций, которые не очень, так сказать, для нас важны. Важно, вот здесь достаточно любопытно, это по семантике. Существуют так называемые свободные словосочетания, в которых слова взаимозаменяемы. То есть определения нет, а идет расчет на то, что вот само, вот сама вот это вот сам термин является самим определением. С другой стороны, термин является его же определением. Здесь же вот речь идет о таких многословных терминах, которые представляют собой устойчивое словосочетание. Ну вот, термины, с точки зрения терминоведения, разделяются на отдельные слова и на словосочетания. Ну, плюс еще есть специальные структуры, там, X-лучи, там, гамма-излучение и так далее. Да, специально сконструированные термины. Здесь вроде бы латинский алфавит, есть греческий, некоторое слово. Вот интересно вот что, что все термины тяготеют к некоторому сокращению своей длины. Ну, в однословных терминах обычно происходит его какое-то сокращение. Кинотеатр превращается в кино. Пойдем в кино. Вот. А в словосочетаниях начинаются использоваться различные рода аббревиатуры. И вот если мы посмотрим, то часто используемые понятия в речи, они почти всегда состоят из одного слова. Исключение такое вот популярное, слово представляет ценные бумаги. Ну вот,
может быть, в этом и есть великий смысл, если это в принципе не останется, теперь это В английском-то они одним словом представлены,
а в русском языке, ну вот, видимо, в связи с каким-то провалом 20 века, они пока в двух словах представлены. Хотя на сленге, конечно, они называются просто бумаги. Ну вот еще некоторые классификации, из которых мой интерес представляет вот какие термины. Некоторые термины, и это важно, выходят из оборота. Я сильно подозреваю, что со временем все термины, которыми мы сейчас пользуемся, должны выйти из оборота и появиться новые термины. Это термины, устаревшие, имеющие отношение к некоторому периоду времени. И термины, которые новые, совершенно заново новые построены, некоторые новые слова. Ну вот, хотя, правда, иногда бывает ситуация такая. Термин уходит из оборота, а потом возвращается в неком новом виде. Ну, вот термин, возьмем, управа. В 19 веке это было более-менее нормальное словосочетание в жизни в России. На 20 век оно исчезло, и сейчас опять возродилось. У нас в Москве есть управа, которые чем-то там управляют. Но возродилось, вообще говоря, с некоторым другим смыслом. Ну, и есть специально сконструированные слова. Что вообще говоря, господа, на самом деле довольно важно. Вот если вы изобретаете некоторую теорию, вам там надо завести некоторое количество терминов, то здесь в связи с существованием интернета, конечно, надо внимательно смотреть, какие слова вы определяете. Ну вот, потому что бывают такие наложения, просто бешеные. Вот в банковском деле очень популярна такая известная система SWIFT. Попробуйте в интернете спросить SWIFT. Вы сразу же узнаете, что существует такой Джонатан. Все эти там. Никто, SWIFT появился в 70-е годы, никто не предполагал, что будет такой интенсивно развитый интернет. Так что вопрос изобретения новых терминов – это нетривиальный вопрос. И вообще, конечно, надо бы проверять по интернету, не получите ли вы опять некоторые наложения. Часто бывает, как в математике, очень популярное слово «спектр», которое означает все, что угодно в разных областях. Ну, еще несколько слов о терминах. Вот обращаю ваше внимание вот на какую классификацию. По степени авторства. Вот есть термины, у которых точно известен автор, который их изобрел. Ну вот, это вот просто, ну, известные примеры там из истории. Вот социология. Далеко не все авторские термины становятся общеупотребительными, это понятно. Но здесь обращает на себя внимание вот что. Если вы еще не знаете, то некоторые из вас с этим столкнутся. Индекс цитирования. Ученых сейчас принято оценивать по индексу цитирования, созданных там гигантских банков.
Для каждого индекса цитирования,
в зависимости от индекса цитирования, вам выдается та или иная сумма гранта. Но это тот, кто решит вот заниматься в своей жизни вот таким вот научным исследованием от гранта к гранту. Но это вроде бы общепринятая вещь, хотя и тяжелая. С другой стороны, некий альтернативный подход к давлению популярности автора школы – это количество терминов, которые они ввели в оборот. Эта тема, ну, не исследована, хотя вроде бы понятна. Вот известный социолог Фонд, вот слово, он придумал – социология. И это надолго, это навсегда, это означает, что Фонд – великий человек. Поэтому вот такой подход с точки зрения терминологического, ну, он представляет существенный интерес. Должен вам сказать, что термины почти всегда умирают. И только великие из великих, на самом деле, гений, их вот порожденные ими термины, термин остается навсегда. И здесь, конечно, первое лицо здесь, это Ньютон. Закон всемирного тяготения, вот эти три закона, они остаются в неизменном виде и будут оставаться навсегда. Ну, это вот перекликается классификация по сфере использования. авторские термины, введенные в некоторой работе, возможно, будут использоваться в других работах. Возможно, это примет достаточно широкую, практика станет достаточно широкой, и термины могут перекочевать в другие области. Это вот такая вот пирамида, которая развивается очень-очень медленно. Но вот пример вот таких авторских терминов. Есть такая теория этногенеза Льва Николаевича Гумилева, сына Ахматова, ну, покойный, у него в начале 90-х годов. Наверное, кто-нибудь читал там «Русь и Великая степь», вот, там ряд книг такого. Это теория о развитии этносов. Идея в том, что каждый этнос, народ для простоты, проходит ряд стадий зарождения, развития, ну и постепенно умирание и распад. Там получается, по Гумилеву, что средний такой период существования этноса – это 800 лет. Плюс-минус, больше-меньше. Эта теория была популярна среди вот интеллигенции в 70-е годы. Книжки эти не издавались, но они были депонированы в ГПНТБ, оттуда можно было эти депоненты брали, читали, передавали с рук на руку, но сейчас они изданы в большом количестве. Ну, вот такие классические этнографы к этой теории Гумилева относятся так с сомнением. В принципе, хорошо, но как бы еще не свой, они еще и не проели до конца. Хотя некоторые термины вот, гумилевской теории, скажем, термин пассионарности, как характеристика личности, которая способна там изменять определенные исторические события, осталось. Вот, и они уже признают, ну, по крайней мере, в этнографии еще достаточно сомнительно, а в социологию, ближайшую к ним соседнюю науку пассионарность уже вполне вошла. Вот такой вот период, вот такое вот развитие, достаточно тяжелое, от авторских, ну, общепринятым термином, при этом термин может немножко варьировать свое значение. Вот термин «ноосфера» был введен до Вернадского в некоторых работах там французских, естественно, испытателей, не помню их фамилии. Но потом он был использован Вернадским в несколько измененном значении, ну и потом до нашего времени дошел, ну, уже в некотором другом значении, то есть со временем как определение терминов плывут. Ну и, наконец, очень важная вещь, использование терминологии, особенно для официальных целей, это отношение по степени нормативности. Речь идет вот о чем. Термины могут иметь стандартное значение. Существуют специальные виды источники, которые фиксируют значение тех или иных терминов. Ну, прежде всего, это ГОСТы, государственные стандарты, если мы говорим о России, есть межгосударственные стандарты терминологические, и просто определяют значение терминов. Есть международные стандарты, международные организации, вот. Это стандартизуемые термины. Вот они прошли стандартизацию, и их определение точно известно. Должен вам сказать, что ГОСТы не единственные документы, в которых стандартизуются термины. Вот здесь еще большая роль, сейчас это дурная, принадлежит законотворчеству. Когда пишется некоторый закон, там пытаются определить термины, с которыми оперирует этот закон. Ну и в начале обычно закона вводится что-нибудь такое. Основные определения этого закона. 5, 6, 7 терминов, которые там определяют основных фигурантов этого закона. Ну что-нибудь типа закона финансово-промышленных группах наших российских. Там где-то порядка 12 терминов, которые достаточно четко, хорошо и исчерпывающе описывают, что такое финансово-промышленная группа, ну, с точки зрения российского законодательства. Есть, скажем, закон Грузии о виноградарстве. Ему предшествует, дай бог памяти, что-то порядка 170 терминов о винограднике, маточных посадках и так далее, примерно вот так. Разного качества эти термины. Иногда, ну, возникает ситуация совершенно. дети, ну, деваться некуда, поэтому с определением законодательства следует относиться осторожно. Речь идет вот о чем. Издается, скажем, закон о правилах использования маломерных судов на реках, ну, лодках с моторчиками, с веслами, маленьких, небольшого водоизмещения.
А в начале закона говорится так, что в настоящем законе судно будет называть весь закон о маломерных судах во все позиции судно. Если читать в отрыве от определения, то можно сделать вывод ошибочно, что речь идет о судах вообще.
Но бывают такие вещи, никуда не денешься, если бы это было единственное. Вот. Есть термины, которые уже прошли стандартизацию. Извольте посмотреть в ВОСТе, в международных стандартах, как они определены. Здесь тоже вот проходит масса тихих трагедий. У нас в стране действовал ВОСТ на терминологию по молочной промышленности. Он действует до сих пор. Он раз там где-то 10 лет, 10-12 изменяется.
И вот в предыдущем ВОСТе было понятие молочного продукта. А в следующем ВОСТе непонятно, причина понятия молочного продукта еще. И началась паника. Ну, как бы
идут потоком запросы. Не могли бы вы найти нам определение молочного продукта по новому ВОСТу? Ну, забыли просто. А дело в том, что люди пишут какие-то там предложения, документы, связанные с оборотом молочного. А определения молочного продукта нет. Вот так мы, господа, и живем сейчас без определения молочного продукта. Вот. Это стандартизованные термины, здесь своя жизнь. Есть термины, которые проходят стандартизацию, но еще не стандартизованы. Ну, это, может быть, интересно представлять для тех, кто работает в органах стандартизации. Во всех ГОСТах, почти во всех, всегда есть, вот когда приводятся некоторые термины, там есть даже такая аббревиатура, НДП, недопустимо. Термины, которые недопустимы вот, в использовании вот этой вот сущности, обозначения. Бывает довольно много. Термины, которые рекомендуются, но еще пока не настаиваются, и которые вот рекомендованы. Это еще не ГОСТ, но скоро будет. Ну и ряд других терминов, существующих в нормативной документации. Тут вот никуда не денешься. Если речь идет о каких-то документах, которые представляются официально, бизнес-планы, какие-то отчеты или исследования по заказам правительства, всегда приходится опираться обязательно на нормативные термины. Развивая эту тему, а откуда она берется, эта терминология? Ну вот, есть несколько источников. Ну, про авторскую мы говорили, стандарты, государственные стандарты. Они так обычно и называют. Стандарт номер такой-то. Торговый. Термины определили. Ну, 148 терминов, это уже я написал. И здесь надо понимать, что написание документов, оно и есть написание документов, никуда не денешься. Но ГОСТы бывают двух видов. Бывают очень хорошие и те, про которые говорить не хочется. Вот приведен здесь пример, ГОСТ, это мой любимый пример, это очень хороший ГОСТ по торговле. Термины имеют точное, хорошее определение, хорошо сгруппированное, но видно, что люди поработали. Очень хороший ГОСТ. В то же время, скажем, есть ГОСТ, терминное определение для геоинформационных систем. Знаете, наверное, есть такие ГИСы. Но это какой-то ерунда какая-то, не набор определений. Никуда не годится. Ну и вот есть хорошо составленные ГОСТы, есть плохо. Для обычной жизни приходится различать. Законы. Ну, я уже говорил, как в законах представлена терминология. Есть целые коллективы авторов, которые изучают законы с ножницами в руках. Попался закон, они все определения из него вырезают. Убирает, скажем, подборку законов, по местному самоуправлению. берут законы, ножницы, встретилось определение, вырезали, ну там, со ссылочкой, и издают такие вот книги, там, типа, термины и определения местного самоуправления российским законодательством. Причем таких групп по стране много, вот, и существуют целые классы вот такого рода справочников, которые вот определение без закона. Ну и, наконец, публикации. Существуют публикации в виде таких глоссариев. У нас в стране издание толковых словарей, вот различного вида, я здесь вот небольшую свою полку сфотографировал, ну, это такое ощущение, что это любимый спорт. Издается их огромное количество. Ну, вот сейчас в моей коллекции, вот на заметку то, что я себе взял, где-то 800 словарей. Ну, по моим ощущениям, еще где-нибудь до 1002 я наберу. Когда начинал, мне казалось, ну, 500 это все. Вот когда наберу 2000...
Боюсь, что там планка подожмется дальше.
Ну, словари бывают удобны, ну, для некоторых целей. Вам сейчас, наверное, трудно понять, но вот иногда преподаватели берут за горло и требуют составить срочно учебно-методическое пособие. Можно пойти двумя способами. Честным способом составить это пособие. А можно написать толковый словарь основных терминов учебного курса, и там написать, что он допущен там каким-нибудь методическим советом в качестве учебника. Составить словарь просто.
Тем более объем словаря, я ясно видел словарь со всеми
автором был великий человек, да, человек. Ну, иногда вот такое происходит. Спасаемся. Значит, ну, теперь вот что из себя представляют эти книги, в которых упоминаются термины? Ну, здесь есть словари англо-русский, ну, например, русско-итальянский. Здесь в основном сами термины, их эквиваленты на языках, как правило, без объяснений, особенно развернутые. Когда речь идет об энциклопедиях, то здесь развернутые статьи, объясняющие тот или иной термин, большие. Есть так называемые обзорные статьи, из которых можно выявить определение на 30 подчиненных терминов. Ну, скажем, как построена обзорная статья типичная. Медицина. Несколько слов про медицину вообще, абзац другой. А потом что-нибудь идет такое, что медицина подразделяется там, ну, там, на клиническую, на общую, космическую, что-то еще. И начинается абзац. Клиническая медицина. Разговор. Следующий абзац. Общая медицина там, так далее, космическая. Вот так строятся обзорные статьи, которые, в принципе, можно разделить на короткие определения целой совокупности разных родов медицин. Это вот фактически обзорную статью можно при некотором преобразовать в глоссарий, который характеризуется некоторым понятием, которое раскрывается через основные определения, существующие в этом глоссарии. Ну, есть словари иностранных слов, это какая-то беда. Словарь иностранных слов. Вот все слова берутся не с привязкой к какому-то понятию или теме, а просто по признаку их иностранности. У нас сейчас таких словарей огромное количество, ну, как мне не очень понятно. Теперь вот о том проекте, который я начал. Что он из себя представляет? Идея проекта состоит вот в чем. Это попытка систематизировать всю терминологию, которая обращается, ну, в нашем с вами обществе. И систематизировать, то есть выложить, сведения, некоторые структуры упорядоченные. Для чего? Отсюда могут появиться ряд достаточно интересных приложений. Понятно, что в такой формулировке задачу решить нельзя. Терминов появляется и исчезает гораздо больше, чем мы способны переварить там какой-то там структуры. Поэтому можно говорить о процессе, который занимается систематизацией терминологии. Ну вот, если уточниться немножко, то в качестве вот исходных там множеств берутся отдельные глоссарии, которые ну, уже ориентированы на определенные понятия. Систематизация занимается некоторая редакция, юридическое лицо. Дело в том, что, конечно, ни одному человеку не хватит жизни, чтобы систематизировать всю терминологию. Вот. Это процесс бесконечный, а бесконечные процессы можно реализовать, это, правда, не на ВМК изучают факультет экономики, но в виде создания юридического лица, у которого есть определенная деятельность, если деятельность приносит прибыль, то это лицо, по крайней мере, теоретически может существовать юридическое лицо, бесконечно долго. В качестве структуры выбрана семантическая сеть. Но вот одно из приложений, есть еще другие. Ну вот появляется некоторый сайт, которым тоже пойдет речь ниже. Ну вот несколько слов о редакции, чтобы потом к ним больше не возвращаться. Значит, это должно быть зарегистрировано юридическое лицо научной редакции, которое занимается систематизацией терминологии. В нем должен быть штат определенный научных сотрудников, научных, извините, редакторов, которые работают с терминологией. По моим представлениям, их должно быть там 4 до 6. Ну и этот штат должен быть оснащен специальным программным обеспечением. Ну, это вот, так сказать, идеологические вещи. Больше мы к ним возвращаться не будем, но это просто что может реализовать бесконечный процесс. Юридическое лицо. Ну, вот правительство, как первое, как известно, Хьюлетт-Паккард. Вот. Ну, отцы-основатели уже ушли в мир иной. А фирма пока существует и не думает заканчиваться. Ну вот, теперь к разговору о том, какие же бывают, как бывают устроены определения терминов. То, что мы говорили в классификации, это просто сами термины. А как могут быть устроены определения, вернее, не как могут быть, а как строятся определения терминов. Ну вот, есть три класса определений, известных мне, хотя они всех разная частота. Первый класс наиболее часто используется, вот потом вот может быть процентов как 95, процентов на 3. Вот этот и последний путем прямого перечисления. Первый термин определяется вот как. Понятие А, есть понятие Б, на которые дополнительно накладываются некоторые ограничения или на которые дополнительно связываются с некоторыми свойствами. Например, ипотечный кредит, есть кредит, которого в качестве залога выступает недвижимость. Это будет особенность. И тогда он называется ипотечным. Ну вот второй по номеру класса определений. Это просто перечисление возможных объектов понятий. Просто берем, прям перечисляем в явном виде. Ну и вот третий, обратите внимание, он иногда спасает. А есть совокупность некоторого количества разнородных понятий. Вот здесь какая-то очень известная вещь в математике. Что такое грамматика. Грамматика — это есть четвертая, если вы помните. Множество терминалов, не терминалов, там символов, множество правил. Это как раз и есть разнородная совокупность. Что такое там конечный автомат? Это семерка. Алфавит такой-то, множество переходов и так далее, и так далее. Некая разнородность, как совокупность. Поэтому, если вас, так сказать, уже жизнь загнала в тупик, отвечать надо, что такое А, но пока вы хотите выиграть время, говорите «совокупность». А потом начинаете перечислять все, что вам приходит в голову по поводу танца. Может быть, удастся выиграть. Это такой достаточно хороший прием. Ну а теперь вот то, что вот внутри вот в этих вот в определениях, или, как говорят, в дефинициях этих самых классов, этих определений терминов. Ну, обычно определение дается через вот разновидность раз, два, три. А дальше, возможно, ну, некоторые такие стандартные слова. Различают. Следи, там есть такое соотношение. Различают там краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные кредиты. Как бы мы даем анонс того, что будет какие подвиды, возможно, в нашем кредите. Когда иногда довольно часто возникает ситуация, когда надо указать, а для чего нужно это понять. Это пишется, что кредит используется для. И здесь возникает прагматика, для чего он нужен.
Когда речь идет об определении термина, то здесь слово, которое запрещено для использования, слово «например». Его там не должно быть. Но это можно обойти. Обычно, и описать ситуацию, в которой используется термин, ну или такое что-нибудь.
Ископаемое это есть уголь, руда и другие минералы, добытые. То есть вы напрямую не используете термин. Например, ископаемым является руда, а так уголь, руда и другие там минералы. Там есть определение дальше. Это вот некий такой выход. Ну давайте поближе посмотрим эти определения. Ну вот, вернулись к друзам. Друзы — это есть кристаллические включения. Ну и там определенная особенность этих самых кристаллических включений. Когда человек, ну, имеется в виду с образованием человека, которому нравится учиться, читает вот такой текст, человек, никакая не машина. Вот, в принципе, он понимает, что существуют друзы, которые находятся почему-то в каких-то странных вакуолях. Что такое друзы, я знаю, я уже читаю. Но есть еще вакуоли, в которых они находятся. В свою очередь, вакуоли находятся внутри растительных клеток. Сами друзы есть кристаллические включения, принадлежат к этому классу. Ну и если я же не есть никакое образование, сами кристаллические включения не входят в некоторый класс кристаллы. Вот если человек вот внимательно изучает определение, то ну вот он приходит вот к тому, что существует вот такая ситуация. Смотрите, друзы у нас уже есть, можно зачеркнуть. Это вот. Пойдем в том же самом глоссарии, мы обрабатываем не просто разрозненную терминологию, а сведенную глоссарию. Скорее всего, там есть термин «вакуоли». Перейдем к его изучению. Будем заполнять. Дальше будем заполнять позицию растительной клетки и так далее. Ну вот здесь никуда не деться, здесь мы попадаем, вообще говоря, в физику. Ну вот это такое некое общее свойство. Мир един, он не разделен на факультеты. Но об этом мы еще будем говорить. Итак, вот есть статья типа 1. Человек, так сказать, с пытливым умом, может ее вот таким образом прочитать, понять, что у него должны быть еще вот такого рода определения. Их надо где-то взять. Читаем статью типа 2. Это из социологии, там, классификация различных видов толп. Ну, здесь все очень просто. Есть активная толпа, ее подвидами являются вот такие вот сколько, 5 подвидов. Это частность. Ну и толпа относится к некоторому классу толп вообще. Не имеет слово толпа, множественное число. Скорее всего, нет. Ну вот. И статья третьего типа, это вот та самая ценовая политика. Совокупность мероприятий и стратегий. Это разнородные вещи. Ну, они как бы определены таким волшебным словом «совокупность». Становится понятно, что здесь есть компоненты, есть какие-то мероприятия и стратегии, и все это относится к цене продукции. По результатам чтения я понимаю, что эта позиция у меня заполнена, а эти позиции у меня вырисовываются, ими надо еще заниматься. Ну, следующий шаг, я говорю о проекте, состоит в том, что, ну, там зарисовываются вот такие определения. Находиться, относиться и так далее. Вот эти все определения обезличиваются и сводятся к некому такому одному понятию относиться к одной. А вот отдельный класс родовидовое отношение, класс под класс, когда некое понятие является подклассом, оно находится внутри этого понятия, остается. Таким образом, мы переходим к двум видам связи. Обезличенная связь относится к ним и родовидовая связь. Это соглашение, принятое в проекте.
Вообще говоря, вот есть целое и так далее.
Я вам хочу сказать, что в принципе, вот я ни разу не пожалел об этих соглашениях. Иногда хочется что-нибудь типа класс под класс использовать, но тут есть определенный баланс. Можно ввести там несколько десятков типов различных отношений между объектами.
Когда вы начинаете структурировать определение, это такой сложный и технологический. Это не технологический.
Вот да. Еще раз повторю, это правда. Мы ни разу не пожалел, просто отказа вот от этого перехода вот к таким двум простым терминам. Теперь, ну, принцип построения сети, в чем он состоит. Ну вот возьмите, вот мы это рассматривали, друзы, вот структура этих самых друзов. Определение друза нам известно. А здесь просто позиции, которые, ну, мы понимаем, что они должны быть, и находим статью, связанную с вакуолем. Аналогичное прочтение вакуоли говорит о том, что существуют какие-то ужасные органоиды у клеток. Все это плавает в некой цитоплазме и имеет какое-то отношение к пищеварению. Вот это две прочитанные статьи. Работает редактор. Это человек. Никакой тут мистики нет. Работает человек. Вот это вот вакуоли надо поместить вот сюда. Ну, если бы это в формальном виде, это был бы некоторый другой образчик этой сети. Тут немножко произошли изменения, человек выполняет некоторые изменения, и в результате слияния двух определений, заключения в некоторую систему, получается вот такой вот кусочек сети. Друзы каким-то образом относятся к вакуолям, и здесь появляется некоторое количество понятий, как определения которых еще надо найти. Получается, знаете, такая сказка про белого бычка. Вот у детей где-то лет в 5, вот они начинают вязаться. Вы ему чего-то отвечаете, а он вам 3 вопроса. Вы ему отвечаете на 3, а он вам 3. И так далее. А что это? А почему? Вот здесь примерно такая ситуация. Чем больше вы вяжете в эту сеть определений, тем больше у вас появляется вот таких вот незаполненных позиций, которые надо еще заполнять. Откуда их брать? Ну, еще раз напоминаю, что вот структуризация идет путем обработки глоссария. Глоссарий чем короче, то там термины каким-то образом сконцентрированы. И есть вероятность, что многие из них мы найдем, ну а нет, придется идти в другие словари. Ну вот тот редактор, который занимается, значит, это во-первых, человек. Это должен быть человек. На автомат рассчитывать особенно не приходится. Хотя в нашем интернете есть определенные исследования, где вот такие вот связи определяются автоматически. Это есть такой визуальный словарик реализации, есть такой glossary-ipu, есть тут проблема управления, там есть. Но как-то не очень успешно получается. Но редактор, и это просто факт, которого никуда не деться, может заниматься структуризацией вот такого вида, увязывания определений с ним, только имея в распоряжении некоторую программу. Должна быть программа, которая поддерживает вот этот процесс увязывания всех определений. Без программы я пытался с текстовым редактором. Ничего не получается. Развалится очень быстро. Ну, до сотни терминов можно дойти, а дальше все. Здесь это вот очень важно, что все-таки это вид деятельности, вот такой структуризации терминологии, пусть он не самый популярный, это не вождение автомобиля, все-таки он может быть поддержан только с помощью некоторой программы. Ну, вот для того, чтобы увести вас из области мистики на землю, вот что из себя представляет статья, о которой я говорю и которая вот там оперирует программа? Это текстовый файл, у которого там строчки имеют определенные метки. Ну вот структура такого текстового файла расходит так называемые стандартные финансовые сообщения, которые используются в банковской среде. Ну вот на ВМК, насколько я понимаю, изучается только два таких основных подхода к структуризации информации. это ну, структуру баз данных и XML. От него сейчас никуда не деться, но как-то он похож на гору, а что эта гора родила? Вот, это другой разговор. А вот структурирование финансовых сообщений, то есть теми сообщениями, которые обмениваются банки друг с другом, это некоторый другой класс, ну, формальный класс написания текстов. Он достаточно удобен и гибок, но относительно малоизвестен. Ну вот некоторый фрагмент сети, реально существующей сети, есть некоторые понятия, называются документарно-аккредитивный термин, ну, есть определение, к которому подключено вот таким вот образом 23 раскрывающих там его подклассы и атрибуции понятия. Значит, ну, здесь понятие есть у одного подключено 16, у другого там 6, 8 и так далее. Здесь просто показаны вот некоторые связи на конкретном множестве. Речь идет о банковской сфере, о такой специальной банковской услуге, документарные аккредитивы. Ну вот, вводится одно важное понятие, это понятийная вершина. Понятийная вершина называется вершина, в которую входит хотя бы одно ребро. Вот понятийная, вот вершина понятийная, в них входят ребра. В принципе, бывают такие вершины, в которые не входит ни одно ребро. Их довольно много. Ну вот что из себя представляет эта сеть, значит, мы задачу вроде как поставили, стало понятно, как она вяжется. Ну и вот на сегодня, за 9 лет, правда, в последние 2-3 года она не так интенсивно прирастает, сеть имеет в своем составе 53 как с лишним тысячи определений. Экономика, финансы, биология, экология, география, социология, ну там что-то, я боюсь там что-то упустить, довольно много терминов. Вот то есть понятие это таких вершин, в которые входит хотя бы одно ребро, ну вот 9 тысяч. А количество связей, вот этих стрелочек, которыми они соединяются, 75 тысяч, из них красных стрелок рода видовых 34, и таких зеленых стрелок всего 41 тысяч. Это вот состояние на январь вот этого текущего года. Было время, когда сеть прирастала на тысячи единиц ежемесячно. Ну вот, по моим представлениям, редактор, значит, он выдает, способен выдавать 50 статей в день, в среднем 22 рабочих дня, в общем, порядка тысячи статей один редактор способен вывязать. А если там 3-4, то нормально в прессерском режиме должно быть 3-4 тысячи терминов ежемесячно, потому что часть терминов уходит, приходится переосмысливать некоторые ранее введенные термины, поэтому вот так. Ну и теперь, раз есть сеть, это граф. Вершинами графа являются определения терминов, и эти определения соединены разноцветными стрелками, красными и зелеными. Можно говорить о свойствах, о формальных свойствах этого графа. Но тут надо понимать вот что. Ну, вот сейчас 53, там, через 2 года, 60. Эти свойства могут поменяться. Я сейчас говорю об устойчивых свойствах, которые никогда не меняются. Что здесь дело? Дело в том, что ну, время от времени наполнение сети останавливается, и полученный результат как бы завершается, как некоторый завершенный фрагмент, в частности, он уходит в интернет. То есть вот идет такими выпусками, таких выпусков было порядка 40-45. Там 3 тысячи, 4, 5, ну и так далее, вот дошло до 53 тысяч. Все эти выпуски существуют, и когда я говорю о свойствах сети, я говорю о тех свойствах, которые устойчиво проявляются на всех выпусках. От 3 тысяч, там 10, 20, 15 тысяч, на всех выпусках эти свойства проявляются. Если оно где-то развалится, но оно неустойчиво, поэтому бог с ним. Итак, оказывается, что каждая статья из каждой статьи исходит в среднем, ну, меньше чуть полутора связи. Это означает что? Что, ну, если вы так случайным образом надергаете 5 статей, то из них будет исходить всего 7 стрелок. В среднем. Это в среднем. Что это означает? Ну, первое. Это означает, господа, что мы имеем дело не с деревом. Это не древовидная структура. В дереве количество связей на единицу меньше, чем количество вершин. То есть, если у нас 53 тысячи вершин, то количество связей у нас должно быть 53 минус 1. А у нас их 75. Это не дерево. Но, тем не менее, это и не полный граф, и каждый связан с каждым. Вот. Ну, это некая специфика, достаточно устойчивое свойство, которое проявляется, ну, вот, в течение 9 лет. Ну, на каждое понятие приходится 6 статей, 6 стрелочек в него входит. Хотя, на самом деле, вот частотная таблица, вот распределение, сколько статей тут входит, вот она представлена. Ну, вот в среднем 6, такой длинный хвост, ну, и здесь вот довольно большое количество статей, у которых меньше, 4-5, менее того, статей в тут. Почему? Ну, этому есть объяснение. Вот,
что это такое, какое мы имеем общее отношение? Или это просто некая специфика формирования этой структуры, или это некое свойство терминологии.
Ну, я бы здесь так не взял бы размахивать и говорить, что это свойство терминологии, но тем не менее это устойчивые характеристики. Вот число 19, оно оказывается судьбоносным для этого проекта, ну, в таком относительном плане. Дело в том, что я заметил как бы за собой, и за сотрудниками, когда они работали.
Когда вот человек начинает обрабатывать терминологию, ему там бывает на рабочий год. 600 определений, сколько будет уровня. Мы сидим,
вот. Ну, он систематизирует, но там программа, которой он работает, устроена так, что на столе можно выложить только 19. А если больше, там начинается скроллинг. А люди не любят скроллинг. Поэтому они начинают сворачивать, вот пока не загонят внутрь 19. 19, менее того. Ну вот это число где-то вот здесь расположено. То есть вот эти вот все хвосты начинают поджимать. Сделали меньше 19 и успокаивают. Ну хотя вот если посмотреть на это распределение, это оказывает влияние, ну такое не очень сильно. Ну вот второй аспект. Вот этот граф. Он является связанным. Причем сильно связаны. Там нет таких изолированных, знаете, компонентов. Скажем, там в отдельную компоненту выразилась, так сказать, физика твердого тела ушла, а все остальные как-то между собой связаны. Нет, есть полная связанность всех наук. Мы видели, как из биологии мы вынуждены там, обращаться за понятием кристалл, который, скорее всего,
кристалл. Это означает, что разделение университета на факультеты сейчас является.
Это одно. А второе, ну вот, находится, определяется некоторое количество таких наук, которые, ну, выполняют такую роль, если угодно, в терминологии, такой общей шины. Все к ним обращаются. Ну вот в бизнесе, такие вот наукой сквозной, которые обращаются все, господа, является страхование. Все виды бизнеса так или иначе заинтересованы страхований. И там начинается страхование там космических рисков, страхование там от несчастных случаев во время проведения массовых мероприятий и так далее. Буквально по всем видам бизнеса есть свои виды страхования, есть свои методики исчисления там страховых сумм и страховых премий. Я уж не говорю, как там про Дженнифер Ло, которая застраховала. Вот. Страхуется все. Поэтому, вот в частности, я так вильну в сторону, когда речь идет о том, что плохо себя чувствует А и Г, American Insurance Group, это правительство США, вливает туда деньги, порядка 70 миллиардов долларов. Это говорит о чем? О том, что бизнес падает. Падает в разных местах, а АИГ несет потери. Вот это вот такое критическое место. Там не спасение General Motors в Америке, а спасение АИГ. Они выплачивают деньги покрывают риски, понесенные другими страховыми компаниями, и это оказывается центральным местом вот, развития этого кризиса. Это вот такие выводы страхования. Это, значит, страхование, это такая...
Важная тема по всем бизнесам. Страхование урожая и всего прочего. Когда мы говорим о науке, о научных данных, расчете, то здесь, знаете, наверное, даже вам в школе рассказывали, что в каждой науке ровно столько науки, сколько в математике, там, математика царицы наук. Вы знаете, вот на мой взгляд, такая вот общая шина в таких вот расчетах, это картография, раздел географии. Карты всех видов. Морские карты, геологические карты. Фактически по всем видам деятельности исследовательства везде задействована картография. Это очень такой емкий и точный язык для представления данных. Вот, ну, это вот виды, значит, есть такие специфические разделы науки, которые вот вам вот, карта погоды, которые выполняют вот эти вот очень широкие. Циклы в терминологии. Это вот интересный разговор. Дело в том, что ну вот существует некоторая такая рекомендация при составлении терминологических словарей, которая сводится к тому, что ну, в словарях не должно быть циклов. Начинаем что-то определять через что-то, и потом выясняем, что мы определяем сами через себя через...
Значит, ну, наверное, небольшие словаря, циклов не должно быть. Но вот по моим наблюдениям от них никуда не денемся. Потому что, ну, вот, например, само понятие энциклопедия, близкое понятие, энцикло, зацикленная вещь. Ну, циклов не очень много, но они есть, от них никуда не денешься. Ну вот возьмите, например, понятие государства. Понятие. Государство, него подчиненные понятия, занимается много чем, и в частности национальная экономика. Она является регулятором национальной экономики, определяет там налоги, там, наказания. Внутри национальной экономики существует, например, так называемый рынок ценных бумаг. Система отношений по поводу там, вообще пока еще существует рынок ценных бумаг. Внутри рынка ценных бумаг существует такое понятие эмитент ценной бумаги, кто ее выпустил. А эмитент-то может быть государство. Краткосрочных бумаг государственных эмитентом является государство.
Итак, мы шли от государства, государства. Тут, правда, была зеленая веточка. Перешли к эмитенту и опять попали в государство. И куда это не денешь?
Когда речь идет вот о красных, родовидовых принадлежностях, то вообще говоря, такого быть, конечно, не должно. Мы все время там сужаем класс объектов. Не должны мы однажды перескочить. Вот красных не бывает, но за счет вот зеленых этих веточек, хоть и большие циклы, но они существуют, из них никуда не денешься. Ну, теперь разговор об этой сети, ну, такого рода о надежности. Возможно ли здесь ошибка? Да, возможно. Научный редактор человек, он допускает ошибки. Однажды, причем довольно долго, существовала такая штука. Почему, никто не знает. Некий цирковой термин попал внутрь каких-то музыкальных рапсодий. Почему, не знаю. И долго существовал, насмехаясь над всей этой музыкой. Почему? Ну, бывает у человека ошибка. Кстати, когда возник вопрос, а что такое цирковая деятельность, в более-менее определение этого термина удалось найти в законе Молдавской Республики. У них, наверное, все решены проблемы, и они вот выпустили закон о цирковой деятельности Молдавии. Вот. Антиквариат, как ни странно, удалось найти на Украине. Ну, там есть этому объяснение, почему. Итак, ошибки возможны, но их не очень много. Второе. Вот связи между понятиями, эти стрелочки. Тут ведь надо понимать одну простую вещь, что эти стрелочки зависят от того, в какой стране мы систематизируем терминологию. Не в очень большой степени, но в общем достаточно существенная часть сети зависит от того, в какой стране мы живем.
Ну, скажем, англосаксонского права понятие векселя имеет одно понятие, по одному причину. Вот в странах Женевской конвенции, от России, Китая и вся Европа, кроме Англии, оно включено другими стрелочками. И это такой факт. Потом часто бывает, что законодательство просто вмешивается и говорит, что вот эта стрелка фактически должна быть нарисована вот так, хотя по всем раскладам она должна идти совершенно в другом направлении. Ну, второе, вот насколько эта сеть субъективна. То есть, ну, составляет человек, рисует эти стрелочки. Насколько это вот отражает суть человека, а не объективные закономерности? По моим оценкам, ну, 5 я поставил процентов, на самом деле меньше. Довольно часто получается такая штука, что вот приходится возвращаться с новой терминологией, так, смежной, уже однажды отструктурированным кускам. И выясняется, что структура, как правило, правильная. Были составлены год, два, три назад. Да, все вот, что подтверждается из других источников. Бывает исключение, но я их оцениваю не очень высоко. Теперь краевые эффекты на краях. Дело в том, что ну, вот мы систематизируем, иногда появляется термин из какой-то науки, ну, которую сейчас добрать не представляется возможным. Эти краевые термины вот в таких малоразмерных глоссариях проявляются. Ну вот, это не хотелось бы, но вот, вот в этой сети большой начинает вырисовываться отдельные отделы медицины. Ну, чего бы не хотелось заниматься структуризацией медицинской техники. Но она вырисовывается, никуда не денешься. Ну вот на краях есть определенные искажения. Ну, простейшие расчеты показывают, что 92% терминов уникальны. Они встречаются ровно один раз. Остальные по 2, 3 и больше. Теперь возникает вопрос, а что же вверху сети? Кто самый главный крышует всю терминологию? Ну, вот это, конечно, вопрос волюнтаристический, принятие решения. Решение такое. Все-таки, вот, ну, по крайней мере, наше поколение, это вот исходило из того, что бытие определяет сознание, материя первична, а сознание... Можно было все выводить из божественной сущности мира. Я просто ну, не владею, не знаю, да, поэтому вот принят такой материалистический концепт. А здесь вот они все категориальные термины с их определениями вырисовываются. Ну, а теперь вот это мы говорили о сети. Теперь для чего она нужна? Это одно из приложений. Это вот сеть выкладывается в виде вот такого вот сайта. Значит, в настоящее время сайт посещаем. Ну, порядка 30-35 тысяч человек в день. Порядка 100 тысяч страниц. Ну, он был на первом месте в разделе «Наука», пока не появился сайт «Полезные советы для домохозяев». Теперь мы вторые. Только надо смотреть не по главным страницам, а там есть режим по всем страницам. Видите ли, есть сайты, которые всегда заходят через главную страницу, а есть сайты, которые заходят в любую точку, ну, по разным причинам, поэтому надо смотреть все-таки по всем страницам. Ну вот, домохозяек никак побороть не удается. И тут вот для того, чтобы эту сеть каким-то образом приспособить для работы в интернете, надо решить ряд задач. Что показывать, как передвигаться, ну и что из этого следует. Не сделать ли нам, господа, перерыв? Вот, я тут не должен с вами, наверное, посоветоваться. Дело в том, что похоже, что у меня еще говорили часа на два. Но это можно закончить, я думаю, что... минут через 40 после перерыва. Thank you.
Можно.
Понять.
Ну давайте продолжим. Итак, задача переброски этой самой сети в интернет. Тут вот забавно вот что. Вообще всю эту сеть, она представлена в текстовых файлах, можно заактивировать, например, даже нет 7 мегабайт. Это о том, что из себя представляешь наш интернет. Вот жалкие 4 дискеты и 35 тысяч человек ежедневно. Они просто не знают, что там 4 дискеты.
Наш интернет, он практически пуст. Но уже страшно лучше.
Итак, вот перебросок. Значит, что будет страницей при показе этой сети? Ну, страницы второй. Как эту сеть можно использовать для перехода между страницами? Это хорошо веб-мастерам, у них все древовидно. У них сплошные деревья. Главная страница, из них там пошли, как называется, страницы в одном клике, страницы в двух кликах и так далее. Ну и, наконец, раз есть сеть, то что можно еще полезного, интересного здесь сделать? Итак, единицей показа является глоссарий. Вот если у нас есть некоторое понятие, то мы берем все понятия, которые из статьи определения, которые в него входят, а также берем его родовые понятия. Если это ипотечный кредит, то вот в качестве родового понятия у нас входит понятие глоссарий кредит. Больше от кредита ничего не останется, но вот это единица показа. Так принято, такое решение принято. Что касается навигации, вот если у нас есть некоторое понятие, ну, скажем, глоссарий вокруг этого понятия, то у нас есть некоторые выходы вверх и выходы вниз. Ну, а с точки зрения веб-дизайна, не мною, правда, не мною было предложено, ну, что я согласился, вот такое решение. Здесь все выходы вверх, абстрактные, здесь все, которые уводятся вглубь, да. А здесь вот сама статья. Ну, если посмотреть сайт, то вот так это устроено. Не очень понятно. Вот это все-таки некая идеальная сущность, представление из головы. А вот такое исполнение, ну, оно существует уже лет там 7-8. Я не могу сказать, что я доволен, но лучшего пока ничего не видно. Это была вторая задача. И, наконец, интеллектуальные функции, которые можно навертеть вокруг этой сети. Тут знаете как? Архимед говорит, дайте мне точку опоры. А вот искусственный интеллект, примерно лет так 35-40, говорил простую вещь. Дайте мне семантическую сеть, и я. Вот семантическая сеть. Она, кстати, вот как сеть без определения вершин, просто выложена в интернете, лежит там для всеобщего пользования, можете взять и использовать эту сеть. Достаточно простой стандарт. А что можно сделать? Ну, какие интеллектуальные функции можно реализовать с помощью этой сети? Ну, вот пока, ну, вот, реализованы 5, ну, есть, так сказать, план порядка еще из десятков функций, которые надо реализовать. Что они из себя представляют? Первое, ее называть интеллектуальной не хочется, она тупая. Вот есть статьи какие-то связанные с стрелочками, неважно, красные они или зеленые, здесь они вообще какие-то фиолетовые что-то. Вот есть вершина, это окрестность 1, окрестность 2, это все какие-то, окрестность 3 и так далее. Ну вот такая тематическая группировка реализована, не могу сказать, что она востребована, но как-то существует в себе, помогает разобраться в общем множестве понятий, которые есть. Второй вопрос – это метод расширения. Начинаем с некоторой статьи. А вот дальше, ну, если вот вы... Ну, наверное, знаете, представляете, вот есть тоненькие словари по психологии, вот я буквально купил недавно, там 50 страниц, маленькая такая книжечка, словарь по психологии. И есть, скажем, словарь Мещерякова по психологии, это такой размером с энциклопедию том, вот такой толщины. Это все словари по энциклопедии, ну, есть промежуточные. Вот, поэтому, в чем здесь дело? Глубина охвата. Вот можно начинать с некоторого понятия и попытаться построить некоторую цепочку, так все больше и больше и больше словарей. Это так называемое понятие расширяемости словаря. От самой статьи. Следующий шаг. Мы должны получить глоссарий так, как мы договорились его иметь. О, Господи. Вот он, этот глоссарий. Ну, а дальше что получится? Это такая, господа, постановка задачи на разработку некоторого эвристического алгоритма. Вот такая цепочка вложена в глоссарий. А это начальное условие. Нулевой должен быть просто статьей. Дальше это должна быть нормальный глоссарий, а дальше что получится? Ну, здесь используется механизм, вот в том решении, которое сейчас заложено, механизм так называемого наследования свойств. Это наследование, оно вот сейчас студентам больше известно в связи с объектно-ориентированным программированием. Даже если вы не занимаетесь программированием, вам должны были это сказать, что там есть наследование свойств. Вот. Но, в принципе, сам термин-то он взялся из формальных семантических сетей 60-х годов, когда вот есть понятие, соединенное родовидовыми красными связями, вот у них есть свойства. Вот эти свойства можно могут наследовать понятия более низшей категории, все более специфичные, но они являются все равно элементами категории высокого уровня, вот эти свойства могут перетекать. Ну вот здесь вот эта постановка задачи. Вот это, собственно, подход к ее решению, я не буду его так подробно рассказывать. Это вот такой типичный подход, вот найти эвристический алгоритм. Черт его знает, можно и так делать, можно и так делать, можно и так делать. И вот существует в голове, наверное, у человека, у каждого некий такой критерий, говорит, вот это хорошо, это ерунда. Вот понять, что хорошо, что плохо, что красиво, некрасиво, ну это вот некая такая вот головная боль. Здесь вот существенно используется наследование свойств. И вот здесь такой разговор, ну, вы с ним будете сталкиваться. Является ли программирование точной наукой? Ну вот, когда мы, скажем, говорим о математике, есть постановка задачи, есть доказательства. Теорема там, существование, метод доказан его. Все доказательно. А когда речь идет о программировании, есть постановка задачи, вот алгоритм. Ну, есть алгоритмы не очень интересные, есть алгоритмы достаточно изящные, которые, в общем-то, где-то близки, скажем, каким-то определенным доказательствам, хотя все это на уровне интуиции не формализовано. Ну, вот здесь вот такой вот метод. Он существенно опирается вот на эти родовидовые связи. Как-то он красивый, но у него есть одна беда. Вот эти связи в реальной сети, они не очень длинные. Поэтому он так, ну, помогает так построить одно расширение, второе, в лучшем случае, но не дальше. Вот эти связи, они разрываются довольно часто. Разрываются, поэтому метод, ну, по моим наблюдениям, работает примерно в 40% случаев, позволяет что-то построить отличное. Вот. Глоссарий более широкое, а потом останавливается, ну, дальше просто связи не позволяет наследовать. Это такая частично решенная задача. Хотя сам по себе метод выглядит вполне симпатичным и нетривиальным. Как это ни странно. Вроде бы наследование свойств известно давно, попробуйте построить метод. Возникает сложность. Второй аспект вот как задача интеллектуальная. Ну вот есть некоторый фрагмент сети. Вот есть определение понятия народонаселения. Оно каким-то образом примыкает к земле и к человечеству. Ну так вот, не мелочимся. Система Яндекс. В общем-то, у нас есть определенные связи, здесь известны некоторые синонимы этих слов. Можно попытаться вот прямо по всему этому узлу сети построить некоторый запрос к системе Яндекс. Идея какая? Ну, может быть, вы еще и застали такую систему MS-DOS была. А у вас, наверное, на первом курсе был этот вот практик. Есть DOS, когда нам надо все набирать вручную. Это мы получим вот обычно Яндекса на выходе. А есть Нортон, где там можно выбирать файлы, куда-то их перебрасывать, перекидывать. Ну, это вот получим вот аналогичный метод. Итак, у нас есть гнездо графа. И это гнездо по формальным правилам представляется в некоторую такую форму запроса. И форма запроса, основной принцип такой. Я ищу документ, который содержит упоминание слова народонаселения. Я вот нахожусь вот здесь, я рассматриваю эту статью. Здесь просто проще говоря, здесь кнопочка, нажимая на которую вы получаете вот такую форму. И где это? Я ищу документ, который содержит упоминание народонаселения. И дальше начинается фокус. Вы можете брать, ну, у него есть синоним населения, population, или не брать. Это на выбор. Птичка. Вот эти связи внешние отрабатываются следующим образом. Поиск можно ограничить документами, ну, которые используют упоминание планеты Земля или человек, или не используют. Их можно включать, отключать. То есть на самом деле получается, что такое гнездо графа порождает, ну, несколько таких поисковых запросов, таких разных вариантов, вы можете ими управлять. Итак, вот гнездо графа сети порождает вот такую вот возможность построения сложного запроса КПС в Яндекс. Значит, что получается? Вот этот запрос, вот он запрос, вот с теми расстановками, которые здесь есть, вот тот запрос, который уходит к Яндексу. Должен вам сообщить, хотя вы, наверное, знаете, что в Яндексе есть так называемый язык запросов, сложно составленный, которым почти никто не пользуется. Ну и люди из Яндекса, они плачут, потому что запрос выглядит так. Книга. Чего хотел? Написать, сжечь, продать. Прямо отвечать. Ну, скажем, Нигма, она как-то начинает структурировать и там выдает другой подход. Но есть возможность так, для продвинутых пользователей вот составить такой вот запрос. Либо я прошу народонаселения, либо население. Вот я забыл, что такое две конъюнкции. Власть надо конъюнкции, что-то. Вот. И здесь, значит, возможно, либо планета Земля, либо ее английский эквивалент. Это вот все вот эта вот штука, это в зависимости вот от расстановки от выбранных здесь каких определенных квалификаторов и от расстановки этих значков. Итак, гнездо сети позволяет построить некоторую вот такую форму конструктора запросов, а конструктор запросов вот порождает такие вот языки, на языке сложных запросов. Значит, эта штука довольно популярна, должен вам сказать. Порядка 1000 с лишним человек ежедневно ныряют вот в построение вот таких запросов для Яндекса. Ну, и это творится безобразие уже довольно давно, то есть у меня есть ощущение, что есть определенный круг пользователей, которые вот этим пользуются для построения каких-то таких тонких запросов в Яндекс. Вот такого вот. Порядка 1000 человек. Там для баланса рядом висит возможность перехода в Google. Я не знаю, Google языка запрос, просто Google, тупо. Значит, ну вот соотношение такое. Если там 1000 человек, то у Google, ну, порядка там 700-800 человек. Вот это соотношение долгие годы хранится. И по моим представлениям, все-таки Яндекс где-то опережает Google. Google где-то 80-70% от Яндекса его популярность. Ну, а все остальные их не видно, они там 10%. Вот это довольно интересная была работа вот, по построению вот этих вот сложных запросов. У меня такое ощущение, что больше половины сложных запросов Яндекс идет вот в глоссарии. Но у нас с ним там есть определенные формализованные отношения вот, с Яндексом. Следующий аспект связан с тем, что у нас не древовидная структура страниц, и возникает вопрос, а что делать с таким понятием, как карта сайта? Ну, вы знаете, что вот дизайнеры, вот, когда они что-то там проектируют, создают такие специфические страницы, как карта сайта, а они все древовидные эти карты. Ну, и там начинается в зависимости от того, сколько фантазии у дизайнера, то ли отступом, то ли там решеточками разными делают. Вот. Ну, а здесь возникает свой вопрос, как реализовать карту сайта, если структура не древовидная. Она не древовидная, но все-таки количество вот соотношение связей и вершин достаточно стабильно, она не очень далеко ушла от Гейдриша. Ну, здесь вот применен некоторый специфический метод. Идея вот так, в том, что вот каждое понятие может быть вот здесь, вот через эту букву, может быть несколько затыканий, может быть подвешено некоторому разному количеству протопонятий, родовых понятий. Ну, здесь, к сожалению, на этом примере не нашлось. А так, в принципе, все это реализовано в таком вот виде. Это автоматически строится по структуре графа. В таком виде картинной галереи, размешанной картины. В общем-то, как-то выглядит достаточно симпатично. Мне не очень, мне, честно, не нравится то, что сделано. Но здесь как-то выглядит симпатично. Ну и следующее, это хотелось бы вот эту вот такого рода картинку, вот, которую я тут оперировал в графе, вот, кто-то с кем-то связан, каким-то вершинам, представить в наглядном виде. Вот примерно, хотя бы, ну, вот первое, что приходит в голову, вот в таком. Есть отдельное направление анализа данных, которое занимается тем, что пытается представить в наглядном виде граф. Обычно подход такой, давайте представить вот, вот в виде примерно вот такого. Вершины, связи, и там начинается куча проблем. Если там много подсоединено вершин, как их развести, чтобы они не пересекались, и так далее, и так далее, возникает масса проблем. Есть, ну вот если в интернете порыться, ряд программ в свободном доступе, которые позволяют строить вот такого рода графы, не всегда получается хорошо. Но здесь был принят такой подход, идея этого подхода вот такая. Будем ассоциировать вершину, вокруг которой мы хотим построить, с большим синим прямоугольником. Ну вот, я как художник вижу вас в виде квадрата. Ему вот так. Тогда все, кто выходит, являются родовыми понятиями для этой вершины, будут стрелочками выходить наверх. А видовые, вот эти вот, раз, два, два и всего, будут подходить стрелочками снизу. А зелененькие стрелочки будут подходить справа, вот это вот зеленое будет выходить сверху слева, а вот эти вот ребята, которые вот как-то привыкают, им отводится место вот здесь. Ну, я как художник вижу вот, вот так. Могу принять такую концепцию, переходим уже к некому абстракционизму. Но программист сразу же начинает чувствовать, что здесь, в общем-то, появляется некая технологичность. Вот здесь вот можно выводить название. Да, вот в зависимости от заданных параметров мы рассчитаем прямоугольник. А здесь можно выводить, развязаться с этой вот проклятой проблемой, кто на кого накладывается. Вот такая программа была написана. Тут она мне нравится. Вот. Ну, это пример, они все доступны в интернете, можно просто там для каждого понятия картинки посмотреть. Вот картинка. Это вот для понятия, которое называется стоимость объектов недвижимости. Значит, для всех там 9000, сколько там, 8000 понятий, представленных в интернете, можно все эти картинки, они на лету строятся, можно их посмотреть. Должен вам сказать, что вот, ну, ведь это на лету мы строим некоторый графический файл, гифовский. У меня было такое ощущение, когда я с этим возился, что я вернулся где-то с начала 80-х годов. Куда делись эти библиотеки графические? Все эти возможности? Все на коленке. Ну, вот, на коленке выглядит вот так. А, ну, вот пример. Результат визуализации выглядит вот таким вот образом. Здесь не решена одна задача, ну, никуда от нее не денешься. Вот некоторые, ну эти-то все, и эти все, а некоторые вот из этих вот понятий являются ссылками. В том смысле, что вы можете мышкой подойти на него, щелкнуть, и у вас изменится картинка, они являются активными, типа ссылки. Но как при наличии двух цветов и различного рода соглашений еще ввести соглашение, кто из них является гиперссылкой, а кто не является, я не знаю. Вот уже два года думаю, вот всю вот эту историю проще было сделать, чем вот сообразить, как же помечать, кто из них ссылка, кто не ссылка. А? Пробовал. Ну там, понимаете, как вот сделаешь, а потом плохо. У меня есть примерно 30 вариантов, там вот с бакалаврами, когда мы говорим об дизайне, я им просто показываю. Вот можно так, так, но все плохо. Это вот такое интуитивное, там, что хорошо. Да, вот что-то говорит, вот меточку какую-нибудь ввели, еще чего-нибудь. Перегружено плохо. Что делать? Вот. Дальше начинается следующий шаг. Ну вот картинка. Давайте напишем, ну, знаете ли вы, что, ну, вот химические формулы вы хотя бы видели, когда-нибудь. Вещества там с какими-то свойствами. В биологии, в ботанике, есть такое понятие формула цветка. Сколько там тычинок, крестиков, вот какой-то такой синтаксический запись записывается вот, в структуру цветка. В машиностроении есть формула паровоза, сколько там его колесных пар, там еще чего-то вот, такое. А здесь формула глоссария. Она составляется довольно просто. Родовых понятий, то, что вверх уходит, одно. А видовых понятий пять. Из них вот такие два понятия, которые вот входят сюда, но никуда больше ни по каким стрелочкам не утекают. Аксессуаров, собственно, вот их тоже пять. Из них два тоже никуда не утекают. Дальше у нас идет. Этот объект используется, цитируется в объектах недвижимости один раз, может их несколько. Ну и наконец шесть, это вот такие понятия, в которых используются. Ну, некоторые из вот, вот этих понятий, входящих в состав объектов недвижимости. Это соседи. На графе они вот где лежат. Раз, два. Вот они, соседи. Вот они, вот они. Вот такая форма. Ну, мы теряем много из связи. Ну, здесь понятно, как эти связи устроены. И алгоритм такой. Самый, может быть, простой, но и не самый сложный, потому что вот такого рода разводки, как все это попроще сделать, они давно рассматриваются вот в топологиях интегральных сетей, там все это наработано, ну, не самая интересная часть алгоритма. А дальше возьмем все формулы для всех понятий, которые есть у нас в сети. Ну, я взял для случая, для того выпуска, где было 7000. Вот все формулы, значит, там по алфавиту, то есть английский алфавит выше висит, съезжает приложение, и все кончается последнее понятие ячеистый бетон. А вот стоимость этих объектов, пример, который был, вот он находится на, в том выпуске, находился на 5826 месте. И формула для всех выписана. Нетрудно понять, что вообще говоря, мы имеем таблицу эмпирических данных. Вот первый столбец, вот второй столбец, вот третий столбец. Всего 7 столбцов, таблицы эмпирических данных, и можно попытаться определить какие-нибудь, опять-таки я говорю об устойчивых свойствах, чтобы не оговариваться, вот этих самых понятий. Что получается? Получается ряд довольно забавных свойств понятий, устойчивых. От выпуска к выпуску они сохраняются. Вот почти все понятия имеют собственность. Они входят в это понятие, но больше никуда. Две трети понятий одновременно содержат и собственные подвиды, и некоторые аксессуары. Ну и эти два понятия потом проиллюстрирую попозже. Теперь пример. Вот, это я просто брал вот примеры, которые строятся на сайте. Понятие геофизики. Это очень хитрое понятие, у него нет собственных подпонятий. Понимаете, все гидроакустика уходит в прикладную акустику, сейсмология уходит в землетрясение, геология туда. Если завтра вдруг кому-то взбредет в голову запретить геофизику, она не пропадет. Все эти отрасли ее подвиды уйдут в другие науки. У нее нет как бы вот на представленной картинке собственных понятий. Скорее всего, это связано с тем, что геофизика не доработана до конца. Что-то мне не до конца просмотрено. Не хочется как-то накапывать бочку на такую уважаемую науку. Вот. Но есть науки, которые вот я внимательно как бы, вот, с товарищами изучали, там все их понятия строили. Система, например, наука называется кратология. Это не про кротов, это от слова кратос, наука о власти. Вот у нее все понятия разбегаются точно. Кто в социологию, кто в политологию, кто там в философию, а собственного понятия, неких собственных понятий внутри этой науки практически нет. А книжки есть в патологии. Второе. Вот у этой науки есть и собственные аксессуары, и собственные подвиды, здесь она как все. Здесь смотри, какая ситуация. Здесь у нас всего 4 плюс 5 собственных подпонятий. Но они используются в большом количестве других связанных областей. Здесь разговор вот о чем. Есть такая, она выдвинута в филологии, гипотеза, но, в принципе, она имеет отношение к обращению информации. Информация со временем пакуется. Она выдвигается некоторые новые термины, старые к ним присоединяются, новые термины уходят в более общие теории, таким образом старые термины отживают. А здесь не происходит упаковки. Всего-то у нас 5 терминов, 4 плюс 1, они востребованы в огромном количестве других областей. Не происходит упаковки. Следующий пример. Здесь 93%. Вот видите, здесь, собственно, ангстрем, нанометр, это внесистемные единицы. Все остальные, ну, могут относиться к другим областям. Есть, собственно, 93%. Дальше. Но у него нет одной руки. У него есть только подвиды, и нет вот здесь ни одного аксессуара. Это просто фактически классификатор. Вот. Упаковываются очень хорошо. Их здесь много, а используются они в не очень большом количестве областей. Вот. Ну и 90% у него чего-то нет. Тут не есть строение вообще вида, вот здесь чего-то в частности не хватает. Ну, следующий пример. Это все хорошо упаковано. Огромное количество разных терминов используется в небольшом количестве понятий. Упаковано все хорошо, 79 общего вида, но опять чего-то не хватает. Ну вот, возвращаясь вот к этим раскладке, 10% понятий имеет строение общего вида. То есть у них есть и подклассы, и аксессуары, и собственные понятия. Означает ли это, господа, что наш мир совершенен только на 10%? Ну, дело вот в чем. Я прочитал неимоверное количество статей, посвященных различным понятиям из различных областей. Луговодство, овощеводство, социология. И исследования все имеют, ну, вполне серьезные люди занимаются серьезным вопросом. Вот исследуем травостой. Травостой, понятно. Его можно разделить там, ну, а что-нибудь такое, на три вида. Короткие, средние и высокие травостой. Зачем их разделить? Оказывается, что разного вида животные там любят разного вида травостой. Тут мы запустим овец. И вот начинается какое-то вот такое вот исследование понятия, всегда идет по пути выделения подклассов и некоторых аксессуаров, с помощью которых происходит распределение. И в математике то же самое. Возьмем класс функций, а теперь начнем городить. Вот дифференцированные функции, вот дважды дифференцированные, вот там удовлетворяющие условия Липшица и так далее. И в каждом классе своя жизнь. И в каждый класс для своих целей. Это общий вот такой магистральный путь развития науки. Поэтому если мы видим какое-то понятие, у которого, в общем, практически нет подвидов, представьте себе, что нет подвидов, или нет каких-то там аксессуаров, с помощью которых оно... Это означает, что оно не до конца исследовано. Или не до конца введена терминология, но здесь есть особенность. Можно вводить сколько угодно, а позиция это будет оставаться всегда одной и той же. То есть существует огромное количество областей исследований, до которых еще не дошли у нас руки. Ну, теперь дальше. Задача не решенная.
Это такая стерилизация понятия, сведения. Дело в том, что когда у вас там 9 тысяч, 10 тысяч понятийных вершин, их надо как-то разбить на стаи и оперировать только уже стаями. Вот алгоритм кластеризации, я даже не знаю, как ему поступить. Ну, первое соображение такое, что чем выше понятие, ну, по рангу, эвристика, оно должно быть представлено одним словом, и это слово должно быть коротким. А что дальше, второй шаг, не очень понятно. Вопрос навигации. Ну, я вам показывал, как там из абстрактного графа получается и навигационная схема, ну, средствами веб-дизайна. Не очень хорошо, но я не знаю, как сделать лучше. Второй аспект. Довольно интересный.
Ну вот, если у вас есть группа понятий, посвященных, например, музыке,
они как угодно там друг на друга ссылаются, возникает задача. Хочу вот этот вот группу понятий, ну просто оформить на бумаге в виде словаря, в привычной форме. Ну, первый тупой подход такой. Все статьи расположить в алфавитном порядке и загубить дело. Тут есть определенные особенности, но надо все-таки гнездовым способом. Как организовывать гнездо, как его брать? И оказывается, что эта задача едва ли не самая трудная. Как вот из нелинейной структуры такой, не иерархической, представить в виде некоторого словаря. Уже четвертый год я как-то пытаюсь как-то подойти к этому, и мне ничего не получилось. Это, оказывается, самая сложная задача. Порядок предъявления статьи. Ну, обычно даже в коротких глоссариях используется алфавитный порядок и все. Но это не всегда бывает удобно. У вас есть некая статья-лидер, можно, отталкиваясь от нее, изменить порядок и получить практически заготовку, ну, статьи или еще чего-то. Ну вот, когда вот эта вот достаточно успешная штука формирования запросов заработала, стало понятно, что надо, можно учесть еще достаточно много информации, но синонимично. Вот. Пока это не очень понятно, как делать. Тут еще вот какая вещь выясняется. Я так позволю себе вернуться. Вот видите, вот эти вот собственные подпонятия, которые есть почти всегда, в 93% случаев. Их можно использовать в информационном поиске. Вы пытаетесь разобраться, расслоить Swift на писателя и на систему. Если вы посмотрите, какие там есть собственные подпонятия в системе и в писателе, вот с помощью этих понятий, если их привлечь к запросу, то можно попытаться, ну, практически в автоматическом режиме расслоить. Это относится к писателю, это относится к системе. А есть случаи более тяжелые, там не только два наложения. Ну, второе, это нужны алгоритмы формирования сети автоматически, хотя бы подсказки редактора, какие связи надо установить. Тут беда вот в чем всей этой деятельности. Ну, вроде бы я так все время говорил, что вот мы занимаемся структурированием, наведением связи между статьями. Зеленые, красные стрелочки. Но 90% работы редактора уходит на перередактирование определений. Вынуждены перередактировать определения, потому что то, что поставляется в словарях, там, из других, это просто ужасно. 90% работы редактора приходится на перередактирование определений. А вот редактору бы хотелось придать помощника. Они его не заменяют, они ему подсказывают, что где можно с чем сравнить. Вот. Тоже открытая задача. Ну и, наконец, применение информационно-поисковой системы как тезаурус. Это открытая задача. Все 70-е, 60-е годы разработчики ИПС говорили, нам для формирования запросов к ИПС нужен тезаурус. Нужен тезаурус, с помощью там синонимов мы могли расширить запрос. Когда вы Яндексу говорите, возьмите тезаурус. Да говорит, зачем? У меня книга, я еще возьму и добавлю туда синоним. У меня и так там 60 миллионов страниц. Но будет 65. Мне не надо. Какая-то такая странная вещь произошла. Инверсия такая. Все говорили, что надо, все говорили, что будет замечательно. А когда дело дошло до дела, никому не будет. Пока возможность пришла. Ну вот, господа, это открытые проблемы той системе, которую я вам рассказывал. Я вам хочу сказать следующее, что тема рефератов вот будут, ну, в ближайший день-два я соберусь, размещу вот здесь. Идея такая, человек заявляет, что вот хочет этой темой заниматься, ну пусть занимается там на реферат, по одной теме 2-3 человека могут писать, ну, разные рефераты, но больше не надо, чтобы все напишут на одну тему. Второе. Вот я все равно иду на то, что трачу время. Если я вижу, что просто вот скачан кусок из интернета, просто, я не принимаю. Ну, не могу себе это позволить. Вот. Поэтому реферат есть реферат. Это некая обработка некоторого количества источников. Вот. Так что в этом плане вам не повезло. Так, ну, что касается вот разговора о терминологической систематизации терминологии, он закончен. Следующий разговор сегодня или в следующий раз посвящен вот механизмам структурирования, то есть программному обеспечению вот этих самых научных редакторов, но в таком более широком контексте. Что мы будем? Сегодня или в следующий раз? Это другой разговор, разговор о некоторых программном продукте. Все, решение принято, в следующий раз, 12.15, там уже будет покороче, здесь вот 2 часа уже, там все-таки будет покороче. Все, господа, на сегодня. До свидания. Так, кто хотел подписать? Это вот запчасти.